Здравствуйте, уважаемые слушатели Аюрведа Радио. Прямой эфир у нас с 18.00, как это обозначено в расписании на нашем сайте vedaradio.ru. А по пятницам у нас прямые эфиры с Ириной Поздеевой, которая дает нам аудиоуроки по астрологии. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, радиослушатели Аюрведа Радио.
Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? В прошлый раз, мне помнится, вы были на Бали.
Да, я была на Бали, у нас было открытие школы Инду-Бали, Луна-Бали. Это было как раз на полнолуние, и Луна стояла в небе Бали днем и ночью. Вот, поэтому так и родилось такое красивое название. Сейчас я в Петербурге, и с удовольствием продолжим наши уроки.
Да, кстати, я напомню, что в предыдущих наших прямых эфирах Ирина помогла нам разобраться со знаками зодиака и с их символами. А вот на вопрос, какая сегодня ожидается тема, Ирина коротко и ясно ответила. Тема планеты. Вообще-то коротко, но мне вот пока еще не все ясно. И, в общем-то, прояснять эту тему мы будем на протяжении ближайшего часа. Это прямой эфир, и значит, можно каждому слушателю задавать свои вопросы по ходу лекции, присылая их в письменном виде на электронный ящик наш radiosobachka.tarsunov.ru, а можно также дозваниваться по скайпу. Аюрведа Радио – это наш логин. До 19.00 по Москве длится у нас эфир, и, как обычно, возможно, немножечко мы задержимся, если этого потребует ситуация. Итак, что же мы можем сказать о планетах, вернее, что о них может рассказать ведическая астрология?
Сегодня я начну свою лекцию не совсем обычно. Принято представлять богов с царя планет, с Солнца. И завершать наше знакомство с Раху и Кету. Это теневые планеты. Джотиш использует 12 знаков зодиака, о которых мы уже говорили. И я надеюсь, что наши слушатели поняли о том, что эти знаки отличаются от тех знаков, которые мы привыкли видеть, и отличаются именно своим, скажем, философским подходом. Мы видели эту разницу в восприятии знаков зодиака, и я надеюсь, она многим стала понятна. Сейчас же мы поговорим о планетах. Наши аудиоуроки преследуют не цель научить всех составлять гороскопы и интерпретировать их, а я ставлю перед собой цель познакомить радиослушателей, тех, кто интересуется астрологией, тех, кто давно занимается, или тех, кто никогда ничего не слышал об астрологии, никогда ею не интересовался, познакомить с этой сверхнаукой. Именно сверхнаука, и так ее называет мой джотиш-гуру доктор Рао. Мне очень нравится это название, потому что оно таит в себе акцент именно на духовном аспекте джотиш. И в Бхагавадгите Кришна говорит: «Цель всех вед – познать меня». Джотиш – это одна из ведических прикладных наук. Следовательно, ее цель – также познание Кришны, познание Бхагавана, Верховного. Итак, планеты. Джотиш апеллирует 12 знаками и 9 планетами. 7 планет – это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Юпитер и 2 теневые планеты – это Раху и Кету. И именно с них я бы хотела начать наш разговор. Почему именно с них? Как правило, эти планеты не представляют сложность для интерпретации не только у джотиш-астрологов, но и в первую очередь у западных астрологов. И я скажу, в чем она состоит, но в конце нашей лекции. А сейчас мне бы хотелось сказать о том, что эти планеты считаются теневыми. Если западная астрология называют их фиктивными точками, повторяя вслед за материалистической наукой астрономией, и определяя их как точки пересечения орбиты движения Луны и Земли. Западная же джотиш, ведическая астрология, называет эти планеты теневыми и говорит, что у них есть тела. Тела, невидимые нашему глазу, тонкоматериальные тела. Грубого физического тела у этих планет нет. И это в джотиш самые важные планеты для предсказаний. Они имеют, ну, я бы не сказала самые важные, а одни из, скажем, основных в предсказаниях, потому что Раху и Кету, они стоят несколько особняком от других планет. Недаром мы всегда говорим, семь планет и Раху и Кету – вот основной инструмент Джьотиш. Итак, почему же они стоят особняком и почему они представляют сложность для интерпретации в гороскопе? Прежде всего, мы должны понимать, что все планеты – это боги. И об этом мы говорили на наших лекциях, когда изучали милость Шукры, бога планеты Венеры, и милость Брихаспати, бога планеты Юпитер. Все планеты – боги, и все они – личности. И между ними существуют определенные взаимоотношения, точно так же, как между людьми. Кто-то кому-то симпатизирует, кто-то кого-то, мягко говоря, не любит, а кто-то кому-то относится абсолютно нейтрально. И это все взаимоотношения между планетами и взаимоотношения между планетами – дружественные или враждебные, или нейтральные – это ключ к трактовке положения планет в знаках зодиака. Но это уже следующая тема, следующий блок лекций по нашим урокам. А сейчас я бы хотела вернуться к планетам. Итак, все планеты – боги или девы, как их называют пураны и другая ведическая литература. Раху и Кету – это демоны. И именно этим они отличаются от других планет. Мы говорили, что планеты – это видимая форма существования сознания. Сознание бога определенной планеты. Планеты в Джьотиш называются грахами. Граха в переводе с санскрита означает «захватчик». Мы должны понимать, что планеты являются захватчиками. Они захватывают наше сознание. Захватывают и заставляют нас действовать согласно нашей карме. То есть мыслить согласно нашей карме, согласно нашим самскарам, нашим привязанностям, отождествлениям, дефектам нашего сознания и все прочее. И, соответственно, действовать в соответствии с нашей кармой. Итак, планеты-захватчики, захватчики нашего сознания. И здесь нельзя говорить о влиянии планет на нас. Кто-то может сказать, я сегодня не в духе, потому что на меня влияет Марс. Не трогайте меня, я сегодня вспыльчив, гневлив. Нет, Марс не влияет, и вообще планеты не влияют. Существует расхожая поговорка, придуманная в западном мире, что планеты не влияют, планеты склоняют. И это тоже абсолютно неверно с точки зрения ведической астрологии. Планеты не склоняют и планеты не влияют. Планеты лишь показывают наше сознание. И захват нашего сознания происходит в соответствии с нашим собственным сознанием, с нашей собственной кармой. Поэтому мы начинаем в один период жизни, например, если идет период, связанный с хозяином седьмого дома, дома партнера по браку, или с Венерой, коллатра карок и показателем партнерской кармы, кармы брака, мы начинаем искать себе спутника жизни, мы начинаем задумываться о том, что хорошо бы создать семью и вообще... Наш ум тут же придумывает себе разные оправдания. Например, время подошло, все поженились, почему бы и мне, и так далее. На самом деле так действуют планеты. И это есть проявление нашей кармы. Если подошел брачный период, то, соответственно, планеты влияют на наши мысли, и мы устремляемся в поисках партнера. Как же действует Раху и Кету?
Да, вот еще интересно вообще, простите, перебью, сразу возник вопрос.
Да, я слышу.
Еще интересно вообще, каким образом они заняли такую важную нишу среди полубогов, если они демоны? Почему?
Я на этот вопрос отвечу обязательно, это будет темой нашей беседы. Но сначала бы я хотела сказать, что в Джьотиш каждая планета показывает определенную сферу кармы. И мы говорили об этом, затрагивая этот вопрос на наших предыдущих лекциях. Раху и Кету не показывают карму. Тем не менее, они очень важны в Джьотиш. В чем же дело? почему? И каким образом Раху и Кету удалось, простите, попасть на небеса? Попасть в тот наш космический паспорт, который мы получаем при рождении, который является нашим гороскопом. Каким же образом это произошло? Пураны описывают одну историю. Когда мы говорили с вами о милости Шукры, и я рассказывала о нем, что Шукра – это учитель демонов, и это один из самых благочестивых браманов, который является очень стойким в аскезах. И Шукра, видя, что его подопечные демоны все время проигрывают богам, потому что на их стороне Вишну, боги истребляют демонов. Те умирают и терпят поражение. И Шукра, исполнившись сострадания к ним, решил как-то помочь демонам в борьбе с богами, хотя сам также является богом. Часто спрашивают, а почему же Шукра перекинулся на сторону зла, тьмы и так далее? Это все наше христианское клише сознания. На самом деле Шукра просто преисполнен сострадание к этим несчастным живым существам, которые являются демонами. Но это не постоянная форма жизни. Это просто демоническое сознание. И каждый из нас наделен этим демоническим сознанием. И я говорила в лекциях о милости Шукрачарьи, о том, что сейчас в Кали-Югу, в принципе, все мы больше нуждаемся в милости Шукрачарьи, нежели в милости Брихаспати. Брихаспати олицетворяет собой правила и предписания. В Кали-Югу нам очень трудно следовать правилам и предписаниям, а Шукрачарья просто преисполнен сострадания к нам. Как говорит мой учитель, мой духовный учитель Шрила Шридхар Махарадж, сострадание, милосердие выше справедливости. Если по справедливости мы должны страдать, то у нас всегда остается надежда на милость Бога, на его сострадание. Итак, Шукрачарья проявляет милость к демонам, самым, скажем, несчастным живым существам, которые пробуют бороться с Богом. На стороне девов Вишну. А Вишну, согласно Писаниям, почти то же самое, что Кришна. И бедные асуры, не понимая этого, стараются бороться с самим Верховным. Безусловно, они обречены на поражение. Также и мы, когда пытаемся контролировать этот мир, когда пытаемся бороться с обстоятельствами, нам плохо, мы страдаем, и мы пытаемся превозмочь все беды, извлечь собственную выгоду. Не подумайте, не трактуйте мои слова, пожалуйста, таким образом, что не следует... что нужно сложить лапки и как бы принимать все как есть и так далее. Нет, безусловно, это не так. Но мы должны понимать, что все контролируется Богом. И если мы сейчас страдаем, то мы должны просто принять свое страдание. Страдание как очищение, как плату за совершенные нами ранее поступки. Богу виднее, что для нас благо. Поэтому часто мы, когда переживаем сложный период в своей жизни, мы можем сказать, что да, это был трудный период, но он был дан во благо мне, потому что я много переосмыслил, я переоценил свои ценности, и я приобрел новые приоритеты. И это было для меня определенной ступенью в развитии. Итак, демоны, они борются против девов, а Шукрачарья пытается им в этом помогать. Он выполняет свой долг. Он взял на себя роль учителя демонов. И вот однажды Шукрачарья, видя, как его подопечные погибают в неравной схватке с богами, он решил взять на себя непосильный обет. Он ушел на 10 тысяч лет в Гималайи и стоял на большом пальце одной ноги, вытянув руки к небу. Так он простоял 10 тысяч лет. Во время этой аскезы раскалились небеса, вся Вселенная, и перед Шукрачарьей явился Господь Шива, повелитель материальной энергии. И он сказал: «Я удовлетворен твоей аскезой, пожалуйста, прекрати ее, иначе все живое погибнет». Проси все, что ты хочешь. И Шукрачарья попросил бессмертие. Шива сказал: «Хорошо, я дам тебе мантру, которая способна дарить бессмертие». Так была явлена миру Мритью Сандживани мантра. Мантра очень могущественная, которая до сих пор помогает всем людям на Земле, которые тяжело больны, которые попадают в сложные ситуации на грани жизни и смерти. Мритью Сандживани мантра помогает им в этом. И эта мантра дана нам милостью Шукрачарьи. Звучит она следующим образом. Ом Траямбакам Яджамахе Сугандим Пушти Вартханам Урварукам Иванбанхнан Мритьор Мукшей Махамритат. Эта мантра помогает также и от депрессии, и от, в каких-то сложных ситуациях, когда человеку просто необходимо победить смерть. Смерть, согласно Бхагавад-гите, бывает нескольких видов, в том числе и болезнь, в том числе и уныние или страдание. Недавно я в Киеве записали, мы с проектом «Новый век», это организаторы моей школы в Киеве, мы записали диск, который так и называется «Мантры против депрессии». И Мритью Сандживани мантра вошла с переводом в этот диск. Это аудиодиск, и скоро он появится уже в, ну, скажем так, на свет. Вот. Мы сейчас ведем работу над исполнением обложки диска, я пишу материалы, сопровождающие его и так далее. Этот диск можно будет посмотреть на сайте newtimeproject.ru в рубрике «Магазин». Итак, вернемся к Шукрачарьи. Получив эту мантру от Шивы, Шукрачарья стал исцелять, возвращать к жизни демонов. И боги тут призадумались. «Как же так?» – думали они. «Мы убиваем асуров, демонов, но они опять встают в строй, и мы начинаем проигрывать им». Боги взмолились Вишну: «Дай нам тоже бессмертие». И Вишну ответил им: «Да, вы можете получить амриту, напиток бессмертия, испив который, вы навсегда будете бессмертны. Но для ее получения вам необходимо взбить причинный океан Карана». Боги, узнав об этом, взяли самую большую во Вселенной, во всем материальном мироздании гору, Меру, обвязали ее вселенским змеем Васуки и попытались взбивать океан, то есть вращать, как скакалку, вращать эту гору, но их сил не хватило. И им пришлось обратиться за помощью к демонам. Они попросили демонов помочь им вспахтать причинный океан. Демоны согласились, но, безусловно, как все демоны, преследующие собственную корысть и выгоду, они поставили условие, что вы отдадите половину амриты нам. Боги согласились. Тогда боги с одной стороны, демоны с другой стороны взяли змея Васуки и стали взбивать горой Меру причинный океан. И вот стала появляться амрита, которая была собрана в кувшин Тханвантари, это воплощение Вишну. Собрав бережно амриту в кувшин, кумбху, он вынес этот кувшин богам. Тханвантари покровительствует аюрведе и врачам аюрведы, вадьям. И прежде чем начинать лечение или аюрведические процедуры, массажи и так далее, процедуры очищения, любой вадья, аюрведический врач, читает мантры Тханвантари. Итак, Тханвантари вынес напиток бессмертия амриту и протянул ее богам. Но демоны первые завладели этим кувшином и решили не давать богам. Что делать богам? Боги взмолились к Вишну: «Помоги, как быть в этой ситуации?» Тогда Вишну А он знает, как победить демонов. Через что? Где у них уязвимое место? Вишну обернулся прекрасной, чарующей женщиной. Махини Мурти. Махини Мурти переводится как «обольстительная». Ее имя переводится как «чарующая, обольстительная». Махини Мурти пришла, демоны тут же обратили на нее внимание и уставились, забыв обо всем на свете, на прекрасную Махини Мурти. Махини Мурти сладкими речами стала уговаривать демонов отдать эту Амриту ей. Демоны, не задумываясь ни о чем, отдали Амриту, лишь бы снискать благосклонность Махини Мурти. Тогда Махини Мурти уговорила демонов, что она немножко даст богам, ну, чтобы они успокоились. А потом мы вместе с вами сядем спокойно, тихо, мирно и разделим эту Амриту между собой. Демоны, очарованные Махини Мурти, были согласны на все. Боги же выстроились в шеренгу, и Махини Мурти пошла обходить их с кувшином Амриты. Она давала по капле выпить каждому и почти уже подошла к концу очереди богов. Но единственный демон, который не поверил Махини Мурти, был демон, которого звали Раху. И этот Раху решил обмануть всех, и богов, и демонов. Он принял облик бога и стал в очередь. А когда Махини Мурти подошла к нему, он выхватил всю у нее весь кувшин и всю Амриту опрокинул себе в рот. Но Сурья и Чандра, это боги, солнце и луны, догадались по его поведению, что это демон, и сказали Махини Мурти, что это переодетый демон, который обрядился в одежды богов. Тогда Махини Мурти выхватила Сударшину чакру, это диск, оружие Вишну, и метнула его в демона. Отсекла ему голову. Но так как демон Раху успел проглотить всю Амриту, он остался бессмертным. Его голова, отсеченная голова, получила имя Раху, а тело получило имя Кету. И это и есть эти две тонкоматериальные планеты, невидимые нашим зрением, Раху и Кету.
То есть, получается, это даже одно существо, в общем-то.
Совершенно верно. В западной астрологии Раху и Кету называются южный и северный узел, или восходящий и заходящий узел. И считаются как точки пересечения орбиты Земли и Луны. Что же было дальше? Обладая демоническим сознанием, Раху не забыл, не простил и не принял своего нынешнего положения. Он одержимый иллюзией и жаждой мести, а иллюзия его заключалась в том, что он может уничтожить Солнце и Луну. И жажда мести гнала его осуществить этот план. И Раху и Кету, которые находятся всегда друг против друга, между ними 180 градусов, Раху стал преследовать Солнце и Луну. Поэтому он и двигается вблизи орбит этих планет. И когда Раху настигает светила, он их проглатывает. Так происходит солнечное и лунное затмение на Земле. И именно эти явления считаются зловещими. И именно они предвещают какие-то катаклизмы, какие-то проблемы и так далее. Недавно, в конце октября, у нас также было лунное затмение. И вот опять, буквально несколько дней назад, у нас было лунное затмение. Простите, я себя поправлю. В конце октября было солнечное, вот сейчас лунное затмение. И когда два затмения идут близко, это, безусловно, предвещает какие-то проблемы для Земли. И это, возможно, связано с тем, что происходят какие-то стихийные бедствия на Земле. Итак, это и является объяснением с точки зрения астрологии, астрономических явлений, таких как лунное и солнечное затмение. Дело в том, что астрономия является частью астрологии, и именно астрология позволяет понять причину явлений, астрономических явлений, и даже их прогнозировать. Итак, демон Раху – это отрубленная голова демона, которая одержима жаждой мести, гневом и желанием проглотить светило. Но эти желания иллюзорны, потому что светило Солнце и Луна, Чандра и Сурья испили амриты, и они бессмертны. Поэтому всякий раз светила спасаются бегством, а Раху продолжает свою погоню за ними.
Мне теперь вот стало понятно, почему не рекомендуется во время затмения смотреть на эти светила и даже вообще выходить на улицу. Получается, такая демоническая энергия оттуда исходит. Поэтому нельзя смотреть? Или почему?
Совершенно верно, да, Леся, правильно. Мне нравится ход ваших рассуждений. И я бы добавила, что в эти явления нельзя начинать какие бы то ни было благоприятные дела. Потому что они все обречены на разочарование. Все лунные затмения и солнечные затмения – неблагоприятное время для начинаний. Итак, что же такое Раху с точки зрения астрологии? Я бы сказала, что Раху – это воплощенная майя, воплощенная иллюзия. Именно Раху дает нам демонические качества. Он захватывает наше сознание. Планета – это Грахи. И Раху – это тоже Граха, захватчик. Он захватывает наше сознание и дает нам зависть, первое демоническое качество. Именно о нем его первым упоминает Кришна в Бхагавад-гите, когда перечисляет демонические качества натуры. Гордость, тщеславие, пустые иллюзии, разочарование, сомнения, амбиции – это все качества Раху. И именно это показывает Раху. Кроме того, Раху – это олицетворенное желание. Представьте себе, всякий раз, когда вам чего-нибудь очень-очень захочется, например, какое прекрасное бриллиантовое колье или какое великолепное платьице, да, от кутюр или что-нибудь еще, неважно, какой материальный объект вожделения будет выбран нами, всегда будет действовать Раху. Раху – это олицетворение наших желаний. Представьте себе в этот момент огромную, несящуюся в черном, пустом звездном пространстве голову. Эта голова красная от гнева, натуги, у нее выпучены глаза, которые сияют гневом, сверкают, и открыт рот. У него нет больше ничего. У него есть только рот, который он может пучить глаза, раздувать щеки и разевать рот. Вот это вот страшное чудовище и есть олицетворение наших материальных желаний. Раху не насытен, так же, как наши материальные желания. После платья от кутюр всегда хочется и, простите, диадему из бриллиантов, и колье, и все прочее, и все прочее. Так действует Раху. Раху никогда не насыщается, потому что всякий раз светила, которые он поглощает, убегают от него и остаются живы. Но Раху не складывает своего оружия, и точно так же майя, ее невозможно победить. Но мы должны знать, что в отличие от демона, от Грахи, Раху, который внушает нам демонические качества и материальные желания, майя – это не Раху. Майя – это великая преданная Кришны, великая преданная Бхагавана. И майя – это материальная энергия. Если же мы воспринимаем этот материальный мир сквозь призму Раху, то мы, безусловно, проигрываем майи. Майю победить невозможно, как невозможно победить преданных Кришны, потому что на их стороне Кришна. если кто-то говорит, что нужно сражаться с Майей, нужно победить демона Майю, это неправда. Майю победить невозможно, потому что она великая преданная Кришны. На ее стороне Кришна. И Майя смиренная служанка Кришны, и она действует в этом материальном мире с его дозволения и по его приказу. Она служит ему. Но Майя может стать великим другом, если вы являетесь преданным Кришной. И тогда Майя начинает вам помогать. Как же помогает Майя преданным? Как вы думаете, Алисия?
Майя, ну, видимо, ставит в какие-то условия человека, которые в результате приносят разочарование и возможность задуматься о чем-то большем. Может быть, так?
Да, безусловно, но мой вопрос был не об этом. Как Майя, как великая преданная Кришна, Майя помогает преданным. На самом деле преданные, те, кто служат Кришне, его слуги. Мне не очень нравится слово «преданные», потому что оно стало затертым и употребляется совершенно бессмысленным. Мне нравится мне нравится слово «слуга». «Слуга», на мой взгляд, звучит гордо. И часто, когда я говорю о служении, то люди мне в нашем как бы русскоязычном пространстве говорят: ну, это какая-то рабская психология, это какая-то рабская философия. Мы не рабы, рабы не мы. И я всегда говорю, что на самом деле это большая разница. Нас так учили, это пережиток нашего советского прошлого, воспринимать служение как рабство. Но на самом деле раб – это принудительный труд и принудительная собственность, а слуга – это добровольное, осознанное служение, осознанное действие. Поэтому, на мой взгляд, слуга звучит гордо. Итак, слуги Кришны, они служат Кришне совершенно бескорыстно, не преследуя личной выгоды. И Кришна – самое свободное живое существо, которое полностью становится несвободен и полностью зависим от своих преданных. Кришна не понимает, как это так. Радхарани любит его настолько, что готова отдать свою жизнь за его улыбку. Ему не понять этого. Он не понимает, что движет ею, почему она так сильно любит его. И Кришна также не понимает любовь своих слуг. А все мы, на самом деле, кто пытается служить Кришне, мы все... мне трудно подобрать слово. Наверное, пытаемся идти вслед за слугами Радхарани. Все мы шакты, как говорил Шридхар Махарадж, мой духовный учитель. Все мы шакты, потому что мы служим шакти, Радхарани. Мы не служим Кришне. Кто такой Кришна? Мы не знаем его. Мы не знаем, что он любит из еды. Мы не знаем, как он любит одеваться. Мы не знаем, какие цветы он предпочитает. Мы ничего не знаем, как мы можем ему служить. Но мы можем служить слуге. И это в нашей традиции называется дасу ану дасу, служение слуги. А наше служение будет передано Радхарани. И уж она-то, самая главная служанка Кришны, знает, как угодить ему. Потому что она знает Кришну. Итак, если Кришна не понимает любовь Радхарани и не понимает, что движет его преданными, которые ради служения ему не дорожат даже собственной жизнью, не говоря уже о благополучии, покое, то Кришна пытается вернуть служение обратно. Кришна, он самый свободный, он никогда не хочет одалживаться. Он пытается вернуть служение, но его преданные никогда не допустят даже такой мысли, что их господин будет служить им. Поэтому вайшнавы и слуги Кришны никогда не принимают служение Кришны. И тогда Кришна действует через Майю, через свою самую близкую, одну из самых близких служанок, через свое проявление шакти в материальном мире. И Майя устраивает для преданных что-нибудь приятное, что им приятно. Таким образом и происходит обмен любовью и преданным служением. Так вот, я говорила о том, что нельзя сравнивать Раху с иллюзией. Он в материальном мире представляет для нас майю, иллюзию. И майя проявляется прежде всего, как вы думаете, Олеся, в чем?
Ну, майя – это иллюзия, мы уже знаем об этом, вот в какой-то иллюзорном понимании вещей как раз проявляется.
А что значит иллюзорное понимание вещей?
Непонимание ситуации, непонимание, как с ней быть, как действовать и что вообще происходит.
Ну хорошо, если подходить проще, вот стол – это иллюзия или это стол? Он существует или нет? Почему мы говорим, что все есть майя? Разве стол – это иллюзия? Или стул, на котором мы вот сидим, я, например, сижу. Разве это иллюзия? Как вы думаете?
Ну, мне, допустим, мне очень трудно поверить, что это иллюзия. Потому что я вижу реально, я могу его пощупать. Вот я с такой точки зрения еще далеко несовершенный там воспринимаю весь этот мир материальный.
А я не соглашусь с вами. Почему это несовершенно? То есть почему вы считаете, что это ошибочная точка зрения? Я тоже считаю, что этот мир не иллюзорен, потому что я сижу на стуле. И если бы он был иллюзией, я не смогла бы сохранять положение. Передо мной стоит стол, и я могу его потрогать. Разве он иллюзорен? Он существует. Но что же тогда иллюзия? Олеся, как вы думаете?
Ну вот как раз, как я уже говорила, что в моем понимании иллюзия – это именно не непонимание, как действовать, взаимодействовать со всем тем, что нас окружает.
Ну, каждый человек знает, как ему взаимодействовать со столом, со стулом и столом. Каждый человек знает, как ему взаимодействовать с ложкой и едой. Где же иллюзия? В чем она? Это важный вопрос.
Раскройте нам этот секрет, пожалуйста.
Этот мир реален, он существует, но иллюзорно наше представление о нем. И вот здесь и действует майя. Иллюзорно наше представление о мире и о себе. Когда я говорю, я сижу на стуле, кто же, простите, сидит на нем? Я? А что есть я? Я – это тело или душа? Моей душе не нужен никакой стул. А телу нужно. Следовательно, когда я говорю, я сижу на стуле, я говорю о своем теле. И вот это и есть иллюзия. Я не есть это тело. А майя заставляет нас принимать себя за это тело, которое хочет есть, хочет пить, хочет славы, денег, амбиции свои удовлетворить, быть самым умным, самым красивым, самым богатым и так далее, и так далее. И все это нам внушает Раху. Поэтому это очень важная планета в нашей жизни. Важная, и почему я говорю о важности Раху и знакомство с планетами, я начала именно с этой планеты. Почему? Потому что врага надо знать в лицо. И сегодня первое лицо перед нами, а вернее голова, у которой налиты гневом глаза, разинут рот, которая несется в пространстве, одержимая одной целью. И это Раху, и это наше представление об этом мире, что мы можем им владеть, что мы можем что-то захватить, что мы можем что-то проглотить или что-то уничтожить, что мы под влиянием захватчика, то есть Грахи, Раху, мы думаем, что в этом мире есть счастье, и оно достижимо. И это счастье в деньгах или в повышении должности или вот в том человеке, который мне нравится и который доставит мне наслаждение от общения со мной и так далее, и так далее. И это есть иллюзорное представление миру, которое приводит к разочарованию. И это задача Раху – давать нам надежды и разбивать их. Давать нам, внушать нам желание и приносить разочарование. Буддисты говорят: бойтесь своих желаний. Почему? Потому что когда желание исполняется, наступает разочарование. Мы понимаем, что счастье-то оказывается не в этом. То, что нас привлекало и казалось заветным, оказывается, совершенно не приносит нам того счастья, которое жаждет наша душа, жаждет наше сердце. Остается да, вот. Лишь горький привкус разочарования.
Да, позвольте, почему? Ирина, я хочу воспользоваться паузой, коль я уже сказала да. первое слово. Если кто-то из наших слушателей жаждет задать вопрос, то я напомню, что у нас это прямой эфир, а следовательно, вы можете также с нами пообщаться. Звоните по скайпу Аюрведа Радио, это наш логин, или пишите в письменном виде, присылайте свой вопрос на radio@tarsunov.ru. Сделайте это желательно уже сейчас, чтобы мы успели разобрать ваши вопросы до 19:00. Пока продолжаем.
Да, я была бы рада вашим вопросам, потому что мне не очень интересно говорить в пустоту. Я не вижу вас. Я вот могу, простите, мучить только Олесю, задавая ей вопросы, вот, и выслушивая ее ответы. Необходима обратная связь, и радио Аюрведа предоставляет нам эту возможность в прямом эфире. Дело в том, что если вы задаете вопросы, то я могу вам не просто ответить на них, а что-то вместе с вами новое осознать. Все контролируется Кришной. И что происходит в беседе, в совместной беседе, всегда является осознанием для всех, кто в ней участвует. И для вас, и для меня. Поэтому я благодарна тем, кто задает вопросы и присылает их в прямой эфир. Итак, вернемся к Раху. Раху – это планета, которая считается в, безусловно, плохой в астрологии. И мы, я надеюсь, уже понимаем, почему. Потому что Раху дает нам желания, материальные желания, только материальные желания. Раху совсем не связан с духовным. Он демон. И он преследует только материальные желания. У каждой планеты, и мы будем разбирать планеты в следующих наших занятиях, есть духовные проявления и материальные. У Раху нет. Единственное его, скажем, для нас благо – это разочарование, которое он приносит. Потому что конец – это всегда чье-то начало, начало чего-то нового. Что же такое Кету? Кету – это просто тело. В западной астрологии красиво их называют голова и хвост дракона. Но не могу сказать, что это хвост, это еще и тело с руками, которые вращаются в воздухе. А что ему еще делать? Он тело, у него нет головы, он даже ему нечем смотреть, нечем думать. Он просто тело. И эта планета является каракой. Раху не карака. Карака – это специальный астрологический термин, который переводится как «показатель». Так вот, Раху не показывает ничего, никакую сферу кармы. Он просто внушает нам желание, захватывает наше сознание. И давая нам отождествление с этим телом, которое вечно чего-то хочет. Что же такое кету? Кету в астрологии является мокша-каракой. Показателем мокши или освобождения. У Кету нет головы. И, простите, ему надоела эта бессмысленная гонка за светилами. Это Раху же их глотает. А что делает при этом Кету? Да ничего. Ничего. Ему все надоело. Поэтому он и хочет на покой. Мокша, желание мокши – принципе, желание освобождения от страданий. А к страданиям ведет наше желание и наше отождествление себя с телом. А кету хочет покоя, кету хочет мокши, освобождение от страданий и пребывание в относительном спокойствии. Не мчаться куда-то за этой бессмысленной головой, а просто спокойно лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не сумели запеленговать, как говорил Владимир Семенович. Вот так, наверное, думал бы кету, если бы ему было чем думать. Кету показывает мокшу, но кету и раху всегда друг против друга, а в джотиш планеты влияют на седьмой знак друг от друга. Поэтому раху всегда находится под влиянием кету, а кету всегда находится под влиянием раху. И опять-таки мы видим, что само понятие мокши окрашено иллюзией, то есть влиянием раху. В чем же иллюзия мокши? Как вы думаете, Олеся, иллюзорна ли мокша? Если она иллюзорна, значит, есть ложная мокша, а есть истинная мокша. Это так или нет?
Ну, вы уже вот сказали, что мокша под влиянием иллюзии тоже может быть. То есть я из этого делаю вывод, что, соответственно, есть иллюзорная мокша. Ну, возможно, это в каких-то корыстных целях человек хочет освобождения такого, чтобы больше...
А какие могут быть корыстные цели в мокше, как вы думаете?
Вот для себя просто... Избавиться от страданий каких-то.
Нельзя желать мокши для своего ребенка, для своего мужа. Нельзя желать мокши для своих близких. Почему? Потому что можно привести лошадь к водопою, но никто не заставит ее пить. Мокша – это личное дело каждого. Освобождение из круговорота рождения и смерти. В чем же иллюзия мокши? В чем ее корысть?
Ну вот, как я сказала, что мне кажется, корысть здесь именно то, что человек как бы заинтересован в этом, это какие-то эгоистические, возможно, стремления освободиться от чего-то.
Верно. Совершенно верно. А иллюзорная мокша, иллюзия о мокше, об освобождении из круговорота рождений и смертей заключается именно в том, что человек преследует одну цель, корыстную. Это достижение покоя, счастья, света, любви, там, тепла, нирваны и много-много других разных терминов. И все это мотивировано желанием освобождения из круга рождений, то есть желанием не страдать. Не страдать. Почему же это мокша иллюзорно? Разве плохо желание не страдать? Ну и что оно эгоистично? Но это же моя жизнь. Вот я живу, я страдаю. И я хочу перестать страдать. И я хочу мокши. Что в этом плохого?
Видимо, есть какие-то более высокие желания. И к ним нужно стремиться.
Ну а вот какие?
Какие? Вы, например, говорили о положении слуги и взаимоотношениях со Всевышним, так скажем. И это желание построить эти взаимоотношения и принять это положение слуги, возможно, оно выше, чем желание освобождения.
Как вы думаете, а осознание своего положения как части Верховного, как слуги, божественного слуги, дает ли мокшу?
Да, это связано тоже с этим.
Дает?
Да, дает освобождение от чего-то другого. То есть человек находится в положении слуги, и ему уже не нужно воплощаться в этом мире. Так получается?
Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Тот, кто приходит ко мне, никогда больше не возвращается в материальный мир». И это есть истинная мокша. И достичь ее можно, только реализовав свое истинное положение, как слуги Верховного, через личностные отношения с Ним. На самом деле, если мы не выстраиваем личностные отношения с Богом, но достигаем таки Бога в аспекте брахмаджьоти, брахмана, или раджа, как раджа-йоги, в аспекте параматмы, тем не менее у нас нет личных отношений с Богом. И это приводит к тому, что, исчерпав свой запас благочестия и сукрити духовных заслуг, наша душа все равно приходит в материальный мир. Она приходит в материальный мир, потому что вечный покой сердце вряд ли обрадует. Просто покой, не страдание, просто как, удовлетворение от света, любви, тепла и так далее не удовлетворяет душу, не дает ей ананды. Наша душа имеет три аспекта. Сат, чит, ананда. Вечность – это всегда реализованный аспект. Чит – это знание. Знание о Боге. Если мы не знаем Бога как Бхагавана, как Кришну, наш чит не реализован полностью. И, наконец, ананда – блаженство. Блаженство, полного блаженства, душа достигает только в личных взаимоотношениях с Бхагаваном, с Кришной или Верховным. Все остальное положение, то есть вся остальная мокша, будь то брахма-джьоти, освобождение в брамане, к которому стремятся имперсоналисты, отрицающую личность Бога и говорящую о том, что Бог есть свет, любовь, тепло, добро, вечный разум или еще что-нибудь, пространство еще говорят. Вот. И то же самое происходит с раджа-йогами, те, которые говорят, что Бог – это высшая душа. Это так. Бог – это и свет, он брахман. Бог – это и высшая душа, параматма. Но высший аспект Бога – это аспект личности, Бхагавана. Бхагаван – это верховный. И пока наша душа не установила отношения, личные взаимоотношения с верховным, она не будет испытывать полной ананды, блаженства. Поэтому ей всегда будет чего-то не хватать. Поэтому мокша на промежуточных ступенях, например, мокша в брахмане или мокша в параматме, они являются неполными, а следовательно иллюзорными. Итак, действует кету. Кету дает нам желание прекращения страданий, выхода из круга перерождений, из колеса самсары. Но если мы не видим при этом свое истинное положение как положение части целого и как слуги Верховного, наша мокша становится иллюзией. Вот именно об этом нам говорят эти две самые важные, одни из самых важных планет в гороскопе – Раху и Кету. Не знаю, насколько они важны, но знаю, что они самые загадочные планеты в гороскопе. А сейчас я готова ответить на ваши вопросы.
Чудесно. Я как раз и хотела на этом замечательном важном моменте сказать, что часть нашего аудиоурока в форме лекции – можно считать законченной, и переходим к части, посвященной вопросами. Вот как раз в тот момент, когда мы объявили, что можно присылать свои вопросы, их пришло достаточно много. Сразу же повалили вопросы, и не только по сегодняшней теме, но также по теме наших предыдущих эфиров. В таком случае я делаю так. Сейчас зачитываю вопросы, связанные с Раху и Кету. Если мы успеем, то, возможно, ответим на пару вопросов, связанные с предыдущей темой по знакам зодиака. Вот, например, сейчас Ольга написала первый вопрос. Что если Раху находится во втором доме? Значит ли это, что человек будет слишком жадным и одержим деньгами и материальным? Или наоборот, что будет не вести с материальными благами, будут лишения и бедность?
Второй дом отвечает за деньги, это Дхану Бхава, дом богатства, за еду, здоровье и семью. Положение Раху во втором доме говорит о том, что человек хотел бы наслаждаться этими аспектами жизни. Далее уже, как он будет это проявлять, что он будет получать, зависит от остальной картины гороскопа. Следующий вопрос.
Вот так коротко и ясно опять ответила Ирина. Далее сообщение у нас от Вадима. Он пишет: «Я слышал, что по Васту Раху является защитником дома. Так ли это? Можете ли вы подсказать?»
Я не специалист Васту, я лишь астролог. Следующий вопрос.
И снова же Вадим пишет: для чего человеку на Земле дана Майя? Ну, вы уже ответили на этот вопрос. Я думаю, возможно, либо прослушал Вадим, либо раньше написал до того, как вы ответили. Или, может быть, вы что-то добавите к этому?
Я думаю, что, чтобы не повторяться, Вадим может прослушать у вас на сайте лекции, да? Вы же выкладываете.
Да, в разделе «Астрология» есть у нас на сайте «Университет», и там есть раздел «Астрология». Вот буквально через пару дней.
Я еще бы хотел...
Да-да.
Один интересный момент, что астрология дает возможность не только познать окружающий мир, что мы сейчас пытаемся с вами сделать, но и познать самого себя, а также познать взаимосвязь между планетами, судьбой и нашей душой. Например, ваш гороскоп рождения может рассказать о вашей жизни, о вашей судьбе, но существует в астрологии еще такой раздел, как «Прашна», гороскоп вопроса. Вы задаете вопрос, и астролог на этот момент строит гороскоп вопроса и смотрит судьбу вопроса, как будут развиваться события относительно этого вопроса. Это абсолютно уникальная техника, и владеют ею немногие. Но я хочу пригласить всех желающих, что совсем скоро в Москве, 24-25 ноября, состоится уникальный семинар по прашне, гороскопу вопроса. Гороскоп вопроса, если вы владеете этой техникой, то вам будет достаточно, скажем так, легко ориентироваться в здесь и сейчас. Понятно, да? Вы задаете вопрос, который пришел вам на ум, и смотрите ответ на это, и сразу же получаете ответ. Поэтому и семинар, который будет проводить ближайший ученик доктора Рао, Манодж Патхак, он уже хорошо известен в России, он приезжает в Россию с доктором Рао, как его спутник с 98 года. Этот семинар я назвала «Прашна гороскоп вопроса» или «Как быстро получить ответ звезд». Я приглашаю всех. Все подробности вы можете посмотреть на моем сайте indubala.ru или на сайте newtimeproject.ru. У нас еще осталось время для вопросов.
Да.
Я готова ответить.
Да, постараемся использовать это время как положено. Марина нам написала, Марина из Иркутска интересуется. У меня в личном гороскопе Раху стоит в 7-м доме, то есть в доме брака. Астролог сказал, что в этом случае есть тенденция к разводу и в любом браке, и это подтверждается в моей жизни. Подскажите, как уменьшить влияние этой планеты?
Уменьшить влияние невозможно, потому что планета не влияет на вас. Это ваше сознание. И если в гороскопе Раху стоит в таком положении, это означает, что у вас есть дефекты восприятия своего партнера по браку. И именно поэтому возможны разводы, а возможно и нет. На самом деле у вас разводы не от того, что стоит Раху в 7-м доме, а потому что вы, возможно, неправильно относитесь к партнеру или не умеете с ним строить гармоничные отношения. Сейчас очень много прекрасных преподавателей и лекторов по ведической культуре, таких как Олег Геннадьевич Тарсунов, Руслан Нарушевич, прекрасно читает лекции по взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И мужчина, Руслан Нарушевич, рассказывает нам, женщинам, как же мы должны себя с ними вести, чтобы построить гармоничные отношения. Олег Гадецкий читает лекции на эту тему и много других замечательных личностей. И на самом деле нас этому не учат ни в школе, ни в университетах, ни где бы то ни было. Но это самые важные знания. Поэтому я приглашаю вас слушать эти лекции. Сейчас много порталов. Кроме радио Аюрведа, есть еще прекрасный портал audioveda.ru, где вы можете услышать многих замечательных лекторов по ведической культуре и по дхарме. Дхарма – это закон, морально-нравственный закон, этический закон и наш долг. Как должна вести себя женщина в браке, как должен вести себя мужчина и так далее. Хорошо, следующий вопрос.
Спасибо. Вот коль наших слушателей очень интересует вопрос семейных отношений, а я это знаю, то расскажите, пожалуйста, уже, чем отличается влияние Раху в седьмом доме, доме семьи, и Кету? Если Кету, допустим, в этом же доме находится, в чем отличие?
Отличие, безусловно, очень большое. Раху в седьмом доме дает человеку много желаний по отношению к партнеру. Что он должен быть самым умным, самым красивым, самым добрым, каким там еще, да? Короче, таким-то, таким-то. Или другие желания, чтобы у него было там яхта, там столько-то денег, другие желания, неважно какие. Они могут быть, скажем, не обязательно такие, о которых я говорю, но они могут быть другие. Я бы хотел, чтобы мой муж был с голубыми глазами. Неважно какие. Это уже зависит лично от ваших дефектов сознания. Как вы воспринимаете этот мир? Какие ваши иллюзии? Раху же в первом доме говорит об иллюзиях человека о себе. Что человек думает о себе, насколько его, потому что первый дом – это дом личности, насколько иллюзорны его представления о себе. И Раху в первом доме дает, как правило, много амбиций, эгоизма, много материальных желаний и абсолютное игнорирование партнерам, потому что там стоит Кету, который символизирует отказ, и при этом… Эти два положения различаются следующим образом. С одной стороны, человек с Раху в первом доме может выглядеть как закоренелый эгоист, а человек с Раху в седьмом доме может выглядеть очень скромным, таким отказывающимся от, скажем, своих желаний, там, потребностей в угоду партнеру. Но и то, и другое – это будут иллюзии. И то, и другое будет говорить о том, что у человека очень много неправильных представлений о себе и много материальных желаний.
Понятно, спасибо вам за пояснение. Я вот уточню, что, как уже говорилось, Раху и Кету находятся всегда напротив друг друга. И почему мы сказали, вы вернее сказали о первом доме, потому что он находится напротив седьмого дома, правильно я понимаю?
Да, конечно.
Хорошо, наши слушатели продолжают задавать вопрос, и я по очереди их зачитываю. Вот Наталья решила задать такой вопрос. Что лучше, иметь сильный Раху в гороскопе или слабый? Когда демонические планеты влияют на нас негативно меньше? Когда они сильны или когда слабы?
Скажите, пожалуйста, этот вопрос задан впрямую или он написан? Я бы хотела уточнить его у Натальи.
Он написан, пришел к нам на имейл. Вот, если Наталья нас слышит, она может сейчас что-то уточняющее написать.
Я бы хотела уточнить этот вопрос. Дело в том, что я сейчас очень внимательно отношусь к словам и считаю очень, скажем, полезным приобретением для себя это вот в последнее время. Почему? Потому что заданный вопрос – это половина ответа. И я хочу повторить вопрос Натальи. Что лучше? И дальше пошло. Такой-то Раху и такой-то Раху. Я хочу уточнить, для чего с точки зрения Натальи будет лучше? Спросите у нее.
Да, Наталья сейчас слушает наш эфир. Коля, она ждет ответа на свой вопрос, поэтому она может на этот же email прислать уточнение по этому вопросу, пока мы разберем вопрос от Розалии. Вот, например, Розалия спрашивает: скажите, пожалуйста, что сильнее влияет, служение человека Богу и духовная жизнь, или положение планет в гороскопе может помешать духовной жизни?
Здесь нет однозначного ответа. Почему? Потому что астрология – это наука вероятностная. И, как говорил мой джотиш-гуру, доктор Рао, он говорил, что самый лучший астролог может предсказать лишь события на 70%. 30% – это всегда фактор неопределенности или милости Бога. И вот эта милость Бога для нас и является надеждой. Надеждой на то, что милосердие выше справедливости. Если по справедливости мы должны страдать, то у нас есть 30%, а это много. 30% на то, что Господь услышит наши молитвы и вмешается, и все изменит. Поэтому иногда человек по милости Господа способен преодолеть самую злую карму, а иногда праведник, но наступает негативный период, и нет милости Кришны, и все, и вся жизнь меняется, и приходят другие времена, более трудные. Поэтому здесь все зависит от личной воли каждого. И эта воля проявляется только в том, это наш единственный выбор, служить Богу или не служить, искать, простите, алкать ли Его милость или нет.
Угу. Да, спасибо. Пока наша слушательница Наталья пишет уточнение по своему вопросу, а другая Наталья с самого начала эфира очень просила, несколько раз просила ответить на ее вопрос, который касается наших предыдущих эфиров. Возможно, вы кратенько поясните или как-то в правильном направлении Наталью направите в правильном русле. Она спрашивает, какие знаки считаются магическими и почему? Ну вот очень интересует ее этот вопрос.
Безусловно, мне бы хотелось задать, а почему такой интерес? И что под этим подразумевается? Магические знаки. Но, ограничиваясь во времени, я ограничусь своим ответом. Без диалога со слушателем.
Да, придется так.
Итак, что такое магические знаки? Я не знаю. Слово «маг» переводится как «сильный». «Маг» – это «сильный». Магические знаки. Если Наталья имела в виду склонность к оккультным знаниям, наукам и различные ситхи, то есть способности, это одно. Если она говорила просто о сильных знаках, способных противостоять жизненным трудностям и несчастьям, стоически их принимать, не опускать руки, не сдаваться и так далее, это совсем другое. Но я же думаю, что Наталья спрашивала именно о мистическом аспекте. Магический в смысле, там, великий мистик, одним словом. Полетайте над сценой. Хорошо, скажем. Итак, это знаки, которые... Я бы назвала сюда знаки воды, безусловно. Но, опять-таки, магические... Что такое маг? Магия – это сила. Но как может быть использована сила? Сила может быть самым большим врагом. Человек, получивший ситхи, то есть сверхспособности, если он не использует их на служение Богу, то он начинает просто... Он становится рабом, даже не слугой, а рабом своих ситх. Как джин, простите, становится рабом лампы. Точно так же и человек, который приобрел ситхи, сверхспособности, мистические, магические способности ради того, чтобы быть сильным в корыстных целях, чтобы уметь там ясно видеть, ясно слышать, и мало ли что подсовывает вам ум. Ум оправдывает всегда все. Ум – это функция ума – оправдывать. Ум может сказать, я хочу быть магом, чтобы помогать людям. Я хочу быть магом, чтобы лечить их. Это все будет иллюзией. Это все будет действие раху. Кстати, с раху связаны яды, интоксикации, одурманивающие средства и так далее. Итак, почему? Потому что даже руководствуясь благими намерениями, вы знаете, еще Фрэнсис Бэкон сказал, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Даже руководствуясь благими намерениями помощи людям, развивая ситхи, открывая третий глаз, простите, отращивая там, там пятую ногу и так далее, хвост. Я несколько утрирую и специально говорю пренебрежительно, но только лишь потому, что многие люди подменяют понятие духовности. Они считают, что духовность – это то, что связано с магией. Но между ними огромная пропасть. И пропасть – это наша корысть. Для чего? Вайшнавы – самые великие мистики. И неважно, под каким знаком зодиаком они родились. Почему? Потому что они используют все на служение Богу. А майя делает так, чтобы их удовлетворить, чтобы они были довольны. Поэтому майя помогает им в их служении. Например, мой гурудев Шрила Говинда Махарадж за 20 лет, будучи уже в очень преклонном возрасте, объездил 24 раза вокруг земного шара. Представьте, как это можно сделать? Он ездил с кислородным аппаратом, с лекарствами, он с трудом ходил с палочкой, а потом и вовсе ездил в инвалидном кресле. Как можно за 20 лет жизни перед самой смертью, да, еще совершать кругосветный турне? Это невообразимо. Это только может сделать великий мистик. И это есть слуга Господа, и это есть слуга Кришны, слуга Бхагавана, потому что майя делает все, чтобы исполнить желание слуги Господа. Это ее Кришна просит об этом, а майя никогда ему не откажет. А у слуги Господа нет другого желания, как служить Кришне. Поэтому майя совершает необыкновенные чудеса, давая возможность в служении. И возможности у вайшнавов в служении бывают неограничены. Вайшнавы используют свои ситхи только на служение Кришне. Если же человек использует эти ситхи на какие-то материальные цели, пусть они даже в сатвагуне, типа служение людям или лечение там. Вот недавно на Бали я разговаривала с девочкой, у которой была благородная цель спасать животных. Она мне рассказывала про какие-то ужасные группы. Простите, Олеся, у нас еще есть 5 минут? Я бы немножко развела эту тему.
Вы знаете, у нас есть вопрос один важный для понимания очень, и еще есть уточнение от Натальи.
Я закончу отвечать на этот вопрос, если вы не возражаете, ладно?
Да, конечно.
Это будет не очень вежливо по отношению к Наталье, я не закончила ответ на ее вопрос. Итак, даже если мы начинаем преследовать какие-то материальные цели, это все равно материально, даже пусть они в сатвагуне, такие как помощь животным, людям, близким, инвалидам, детям и так далее. Все, что связано с Богом, только это духовно. Все, что связано с материальным миром, это материально. Вот это большая разница. Если маг использует свои магические силы на служение материальному миру, то это служение гордыни. И это приводит именно к гордыне и закрывает дорогу к Богу. И это большая опасность на пути духовного развития. Как правило, силе мало, у силы мало кто выигрывает. Но если ты используешь свои ситхи для служения Богу, то ты можешь очень многое сделать в служении. Вот мой ответ.
Спасибо. Вот нам написали, что сложно слушать и писать одновременно вопрос. Но ответ же очень простой, разрешение этой ситуации. Как я уже сказала в начале нашего эфира, что вы можете дозваниваться и просто задавать свой вопрос с помощью скайпа. Не нужно тратить время на написание. Тем более, что очереди в этом случае у нас нет, и ваш вопрос сразу же прозвучит в тот момент, когда вы позвоните. Итак, Наталья, уже другая Наталья, которая прислала вопрос по поводу слабых и сильных планет, именно Раху и Кету, о которых мы сегодня говорим, прислала вот какое уточнение. Если, например, Раху слабый в каком-либо доме, то какое влияние он тогда оказывает на человека? Раз вы до этого говорили о доме личности или седьмом доме, то как тогда проявляется слабый Раху в этих домах? Или, например, слабый Раху в шестом доме? Вот Наталья не написала, для чего это благоприятно или неблагоприятно, но уточнение вот так звучит.
Я позволю себе ответить на этот вопрос с конца. Наталья не написала для чего. Наверное, потому что она пока не очень понимает, для чего же это хорошо, для чего плохо. Я специально сделала на этом акцент, потому что Раху – это демоническая планета. Она хороша только для материального мира, для достижений в материальном мире. Раху может дать славу, Раху может дать успех, Раху может дать влияние на массы людей. Раху может дать богатство, все, что захотите. Все может дать Раху. Кету может дать, соответственно, сильный. Кету может дать вам мокшу, нирвану, брахмаджьоти, что хотите. Вот для этого хорошо. Для чего же хорошо слабый Раху или слабый Кету? Начну теперь прямой ответ на вопрос Натальи. Слабый Раху в первом доме будет говорить о том, что у человека, возможно, опять-таки подчеркиваю, потому что я говорила вначале, что я не люблю вопросов, вырванных из контекста. Я не вижу всей карты, и я не могу и даже не должна что-либо трактовать, потому что всегда в гороскопе есть нюансы, а есть некоторые моменты, которые просто отрицают то, о чем я сейчас могу сказать. Понятно, да? Поэтому я говорю лишь о тенденции и говорю о необходимости синтеза по всему гороскопу. Итак, слабый Раху в первом доме может давать слабые желания материальных достижений, славы, богатства и денег. Слабый Кету, соответственно, то же самое, потому что это всегда взаимное влияние. Раху и Кету влияют друг на друга. Следующий вопрос.
Вопрос последний, и насколько я могу понять, вы частично уже дали на него ответ. Мы говорили о слабости и о сильном влиянии планеты. Это связано с экзальтацией или дебилитацией в знаках. Это так? Или сила как-то по-другому еще определяется?
Во-первых, вы меня простите, пожалуйста, у меня до сих пор сохраняется профессиональная деформация. Я вот уже почти 10 лет работаю редактором. Я не знаю такого слова «дебилитация». В русском языке такого слова нет. Есть астрологический термин «падение». И, наверное, имеется в виду нича в джотиш или слабость планеты. Слабый Раху и слабый Кету, мы уже ответили, что это может означать. Соответственно, экзальтированные эти планеты дают, в зависимости от контекста, от того, в каком доме они стоят, они дают сильные искушения, они дают сильные надежды и сильные разочарования. В зависимости от того, в каком доме они стоят и как расположены другие планеты, будет развиваться жизнь человека и его мистерия, мистерия его жизни.
То есть это связано все-таки со знаком зодиака, в котором находится планета, или это только с домом и вот с тем, что вы перечислили?
Да, я поняла. Дело в том, что, безусловно, у Раху есть знаки возвышения и падения, то есть уча и нича, и есть знаки, которые считаются его обителью, что ли, его домом. И это знак Водолея. Раху считается, что владеет Водолеем, но он там теневой хозяин, знаете, как домовой, да? Потому что основной хозяин, полноправный хозяин – это Сатурн. И для нас это очень важно. Мы, россияне, и все люди русскоязычного пространства испытываем на себе это влияние, влияние Раху, потому что мы все находимся под влиянием знака Водолея. Россия вписана в этот знак, и мы чувствуем в себе постоянно влияние Раху. Больших обольщений, больших иллюзий, чем испытала наша страна, взять хотя бы 20 век, и больших разочарований не пришлось на долю ни одной страны.
Вот так у нас эфир прошел незаметно, 1:20, затянулся, но я думаю, всем было интересно, и поэтому я коротко попрощаюсь с Ириной, пожелаю всего хорошего и до встречи через неделю.
Всего доброго, до свидания, спасибо за вопросы.
До свидания.